Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 21 декабря 2022 года. Это невозможно объяснить. Реплика. В некоторых течениях считается, ты не должен размышлять об учении группы. Твои новые друзья говорят, это невозможно объяснить. Пойдем к нам, ты должен это пережить. Ответ. Правильно. Есть вещи, которые ты не можешь оценить издали. Даже какую-то музыку, пока ты к ней не привыкнешь, не поймешь, не получишь объяснения, не обучишься. Это так же, как и культура, которая приучает человека воспринимать живопись, звуки, танцы, балет. Если сейчас тебя возьмут, допустим, на оперу, ты оттуда убежишь, потому что у тебя клиповое суждение, а тут перед тобой 2-3 часа на сцене будут распевать про любовь, и ты будешь восхищаться и плакать. К этому надо быть готовым. Реплика. Часто такое непонимание используют в качестве критики. Ответ. Конечно, будет критика. Как можно не критиковать то, что я не понимаю? Легче всего сказать: «А, это ничего не стоит». Пустое. Лично у меня к таким людям нет никаких претензий. Это просто мелкие, маленькие люди, которые, не умея разобраться в чем-то, говорят об этом. Точно так же лирики рассуждают о физике, но у них есть возможность все-таки поспрашивать и что-то понять в легком изложении, а в каббале это невозможно. В каббале ты должен видеть это, чувствовать, потому что это постижение не из нашего мира, не в наших органах чувств. У нас нет адекватных представлений о том, что мы ощущаем, обретая духовные органы чувств. Поэтому у меня проблема объяснить это человеку. Мои родители спрашивали, чем ты все-таки занимаешься? Я не мог им объяснить. Я занимаюсь каббалой. Что это такое? Это наука, которая говорит о высшем мире. А что такое высший мир? Это куда мы попадаем после смерти? После смерти мы никуда не попадаем. Там, где души находятся? Души нигде не находятся, нет места. Где же тогда находится высший мир? А его нет до тех пор, пока я его не создам своими измененными свойствами. Что-то нашего ребенка куда-то занесло. Очень жаль, подавал такие надежды и на науку, и на бизнес. Бросил науку, потом открыл свой бизнес. Бросил бизнес и ушел куда-то в каббалу. Действительно закаббалился, сказали мои родители и уехали в Канаду. Вот и все. Из беседы «У меня зазвонил телефон» «Каббала о сектах».
Радиоверсия.
После ухода Рабаша. Вопрос. Ваш учитель Рабаш был уже пожилой человек. Вы знали, что так или иначе он уйдет. Вы готовили себя к его смерти? Ответ. Мне было совершенно ясно, что в том окружении, в котором он пребывал, я не смогу прожить ни одного дня после того, как его там не будет. Я находился в этом месте и с этими людьми лишь ради него. Только лишь. Как только его не станет, не будет там и меня. Рабаш ушел. Он умер у меня на руках, в больнице. Рядом никого не было, кроме меня. Это была пятница. Я позвонил и сообщил ребятам, что нашего учителя больше нет. В больницу стали съезжаться люди. В тот же день состоялись похороны, в 11 утра. Поехали в Иерусалим. Все это я помню как во сне. И все-таки я подумал, что мне нельзя так просто отрываться от остальных. Хотя и понимал, что должен буду это сделать. Я думал, что надо как-то реорганизоваться в той же системе, в том же обществе. Ведь в каббале говорится об обществе, о группе. Надо что-то делать. И я пытался. В итоге я получил отторжение от остальных, а они от меня, и все раскололось на множество частей. Одна группа осталась в Нейбраке, другая в Иерусалиме, третья еще где-то. Как я полагал, так и произошло. Вопрос. То есть вы прокручивали для себя фильм «Что будет после смерти Рабаша»? Ответ. Абсолютно точно. Нет сомнений. Я даже намеками говорил об этом с Рабашем. А почему нет? Точно так же я сегодня могу говорить, что будет после того, как меня не станет. Должна быть группа, такая же, как сейчас. Ядро группа, те люди, на которых я и сегодня могу положиться. Я даже могу назвать их имена. Они могут вместе правильно вести группу и ни в коем случае не поддаваться никаким другим мнениям, которые выскакивают здесь и там. То же самое случилось и после ухода Рабаша. Сразу же появились выскочки. При учителе они сидели тихонько в углу, а сейчас почувствовали, что все равны. Ничего подобного. Нет равных. Есть люди, которые не в состоянии, не понимают, не осознают, внутренне еще недоразвиты, чтобы быть внутри системы управления, ядра. И есть такие, которые по своей внутренней подготовке, по связи со мной впереди. Для них характерна внутренняя самодисциплина. Они могут дальше вести это дело. Поэтому, я думаю, так оно и сорганизуется. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 12 февраля 2010 года.
Радиоверсия.
Покой или движение. Цитата. Известно, что человека огорчает приумножение движения, поскольку оно является непрямым следствием сущности Творца. Однако и оставаться ненаполненным приобретениями и благом тоже невозможно. Но поскольку все их приобретения и собственность исключительно для себя, ведь имеющий сотню хочет две, то отсюда следует, что не умирает человек, удовлетворив даже наполовину свою страсть. Таким образом, терпят они с двух сторон, и от страданий увеличения движения, и от страданий недостатка приобретений. Конец цитаты. Учение 10 сферот, часть 1, сокращение и линия, внутреннее созерцание, глава 4, пункт 21. Наш эгоизм, то есть наша природа, устроена таким образом, что мы желаем находиться или в полном покое, или в наполнении тем, чего нам не хватает. В этом заключается практически вся наша жизнь. Как нам наполняться тем, что мы желаем? Здесь у нас всегда есть два варианта. Или оставаться в покое, или переходить в движение, которое приводит нас к насыщению. Если ты уже решил двигаться, то четко должен видеть перед собой цель. Из телевизионной программы «Учение 10 сферот» ТЭС 18 декабря 2022 года.
Радиоверсия.
Молитва многих. Цитата. Зоар. Молитва масс поднимается пред Творцом, и Творец украшается этой молитвой. Ведь она поднимается с разными просьбами. Один просит милосердия, другой мужества, а третий жалости и включает несколько сторон – правую, левую и среднюю. Однако молитва одного не включает все стороны и имеет лишь одну форму – либо он просит милосердия, либо мужества, либо жалости. И потому молитва одного несовершенна и не может быть принятой, подобно общей молитве, поскольку не включает все три линии. Конец цитаты. Для того, чтобы прийти к общей молитве, молитве за всех, как за одно целое, чтобы были одним целым, нужно пройти очень трудное состояние внутреннего поиска. Понять, что, первое, духовная цель важнее всех прочих целей, второе, ее невозможно достичь одному, а только создав из частных устремлений одно общее, тогда оно будет подобно Творцу, и его заполнит высший свет. Поэтому только такая просьба, молитва, может быть услышана, вызвать исправляющее действие высшего света. Чтение книги Зоар вызывает в нас понимание, что мы должны быть вместе, ведь без выхода из себя наружу невозможно достичь отдачи, свойства Творца, существовать в высшем мире. Сказано, от любви к творениям к любви к Творцу. Творец дал нам иллюзию того, что вокруг нас много людей, а мы должны эту иллюзию разрушить, понять, что все это находится у меня внутри, и попросить его объединить во мне весь мир. Тогда молитва многих превратится в подлинную молитву одного. Из урока по книге Зоар.
Радиоверсия.
Секрет Страдивари. Вопрос. Страдивари жил 92 года, создал 600 скрипок, а последние годы создавал скрипки, у которых есть имена, истории. Новейшие технологии не могут даже приблизиться к звуку скрипки Страдивари. Международная ассоциация скрипичных мастеров много раз пыталась раскрыть секрет мастера, и так они ни к чему не пришли. Есть всякие логические объяснения. Дерево было другое, времена другие, все что хотите. Скажите, пожалуйста, в чем секрет таких мастеров скрипки Страдивари? Ответ. Мы должны сначала понять, что происходит у нас в ухе, почему именно и чем можно вызвать такую реакцию, как от его струн. Вопрос. То есть, как эти звуки могут так зайти в нас? Но есть в этом секрет? Ответ. Секрет есть, но я думаю, что даже Страдивари сам не знал о нем. Он просто работал так. А секрет заключается в особом сочетании звуков, которые воздействуют на сердце. Здесь надо подумать о том, чтобы сначала отзывалось сердце, а потом слышало ухо. Вот это самое главное, и этого не знает никто. Этой внутренней механики Страдивари тоже не знал. Вопрос. То есть он был больше как исполнитель какой-то воли? Ответ. Его руками и вообще им двигало внутреннее чутье. Вопрос. А там без Творца не обошлось? Ответ. Нет, конечно, никак. Вопрос. То есть берется такой простой человек, о котором мы потом много говорим, а на самом деле берется этот человек, и через него проводится такой секрет. Этот секрет, он для всего подходит, не только для скрипки, не только для виолончели. Ответ. Да. Любой, не только музыкальный инструмент. Звук должен пройти не в ухо, а в сердце. И только потом через ухо он выходит. Вопрос. Он выходит из уха? Ответ. Да. Вопрос. То есть я слышу не ушами? Ответ. Нет. Сердцем. Вопрос. А слово обладает таким качеством, как вы сейчас говорите, звук? Ответ. Конечно. Слово именно так и воспроизводится. Вопрос. То есть надо находить такое слово, которое проникает в сердце и только потом слышится, правильно? Ответ. Да. Вопрос. Есть такие слова вообще? Ответ. Есть. Вопрос. А как бы в нашей науке найти такие слова? Все-таки мы изучаем такую науку, которая не любопытство, не знание. И как найти такие слова, которые проникнут в сердце? Ответ. Это очень просто. Я спросил об этом у своего учителя Рабаша. Он сказал, «Ты же слышал, что говорится в молитве «Шма»?» «Шма Михаэль». Я удивился, «А почему Михаэль, если эта молитва «Слушай Израиль»?» «Потому что Израиль – это общее название, а на самом деле каждое имя ты можешь подставить туда». Вопрос, «Это и есть обращение к сердцу? Слушай Михаэль?» Ответ, «Да». Вопрос. Молитва Шма считается одной из самых высоких молитв? Ответ. Конечно. Вопрос. Мы сейчас дошли до того, что молитва сначала слышится именно сердцем? Ответ. Да. И только потом ухом. Или вообще слышится. Реплика. Вы все время говорите, что молитва простого человека, она выше молитв, составленных мудрецами, каббалистами. Ответ. Да. Потому что это он чувствует. У него происходит внутреннее резонирование его сердца с высшим словом. И потому это самое высокое обращение к Творцу. Вопрос. То есть, когда человек вот так чувственно произносит, он слышит сначала сверху? Ответ. Да. Вопрос. Это не в нем рождается? Ответ. Нет, конечно. Из телевизионной программы «Новости с Михаэлем Лайтманом» 1 декабря 2022 года.
Радиоверсия.
С надеждой на мирное будущее. Уходящий 2022 год был годом войн и ростом напряжения между странами. Есть ли надежда, что в 2023 году воцарится мир в мире? От чего это зависит? Для этого нужно начать всеобщее разоружение. И это возможно только при общем давлении больших, сильных стран на всех остальных. Иначе мы неминуемо придем к тому, о чем предупреждает наука Каббала, к Третьей и даже Четвертой мировой войне. В 2022 в мире очень заметно возросла роль женщины. Женщины начали выходить на передний план, возглавлять демонстрации протеста и бороться за свои права. И это не случайно. Действительно, в наше время женщины подходят ближе к управлению мира. И это очень радует, потому что женщина называется дом. Всем известно, что в каждом доме именно женщина все организует, за всеми ухаживает и заботится о мире и благополучии. Будем надеяться, что женщины объединятся и наведут порядок и в нашем общем доме на планете Земля. Чем острее и неустойчивее будет становиться ситуация в мире, тем больше будет возможностей у женщин выступить и привести мир к более доброму, мирному будущему. Из программы «Мир» 15 декабря 2022 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.